Братья и сестры, я желаю поделиться Словом Божьим из Евангелия от Луки, 16 глава. Мы прочитаем здесь с 1 по 15 стих включительно. 16 глава Евангелия от Луки. «Сказал же и ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отстранен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Первые 8 стихов 16 главы. Так вот, Иисус Христос ярко показывает, иллюстрирует на этом примере образ жизни этого мира. Здесь как бы вот два царства. Один, написано, сыны века сего, неверующие люди. А второе, сыны света. Это верующие, это мы с вами. Только о верующих очень мало написано, а о неверующих здесь написано много. Ну вот здесь написано, что один человек был богат и имел управителя в доме своем. Ну и случилось так, что он расточал имение господина своего. На себя там потратит. И донесли хозяину, он твое имущество растрачивает. Донесли хозяину, и хозяин позвал его и говорит, ты не можешь больше управлять. Коротко и ясно. Все, твое управление закончилось. И вот теперь этот управитель стал перед вопросом, что же мне теперь делать? Как он говорит, копать не могу, просить стыжусь. Да, он попал в очень трудную ситуацию. Жил неплохо, работа была у него очень хорошая, очень хорошая. Управлял, ну и решил, денежки, имущество, буду потихонечку веселиться, жить. Но так скоро все это закончилось. И вот вопрос, что же теперь делать? Я удивляюсь, друзья, так быстро он сориентировался. Написано 4 стих, знаю, что сделать. Так быстро сориентировался, знаю, что сделать. Вот иногда бывает, все, не знаю, что теперь делать, что, куда податься, как быть. А этот такой сообразительный, знаю. И тут же моментально начинает по одному звать должников хозяина. Ты сколько должен? Ну, вот, говорит, я должен 100 мер масла. Так, давай сюда твою расписку, пиши 50. И отдает ему. Как вы думаете, тот довольный? Конечно, довольный. Половина долга списана. Он радуется, он довольный. Я еще раз хочу обратить внимание, Иисус Христос описывает жизнь этого мира. Довольный, а чему он довольный? Меньше платить. Второго позвал. Ты сколько должен пшеницы? 100 мер пшеницы. Давай сюда расписку. Пиши 80. Довольный? Довольный. Меньше платить. Как хорошо. Но они не подозревают, что они попадают еще в худшие долги. Этот же знает, что делает. Они думают, какой добрый, у него такое имущество, у него такая работа, и вот он от большого сердца решил нас пожалеть. Но они не подозревают, что завтра он здесь не будет сидеть, он придет к ним домой жить. Я тебя выручил, теперь ты мне выручай. И если он 50 ему списывает, то сколько жить он у него будет? Он даже не подозревает, а попробуй выгони. Я тебя выручил, куда ты теперь денешься? Такие догадливые, просто удивляешься. Вы знаете, друзья, ну вообще, если ну, вот, не хватит нам времени рассказывать о том, какие бывают люди догадливые, вот в таком роде, криминальном роде. Ну вот я недавно был в Новосибирске, недавно совсем, и вот братья рассказывают, предприниматели, братья, вот, у них машина грузовая такая, и вот они ехали куда-то за товаром. А вот мошенники, они ж, ну, просчитывают все, выслеживают. Может быть, он неделю, две или три изучает жизнь человека, чтобы потом в удобный момент ограбить его. И вот они так вот и за этими послеживали братьями. И вот они подъехали до заправки, только остановились. И впереди жигуленок старенький такой. И мужчина просит, ребята, толкните, не заводится машина. Ну, какие проблемы, жалко, что ли? Они выходят с машины, ну, что там толкнуть? Блин, не завелась. И они ее толкают, она и не заводится, остановились. Ой, ребята, извините, что-то тут еще, ну, давайте еще разок, ну, давай, еще толкали, потом завелась. Спасибо, ребята, давай, счастливо. Возвращаются, а машину обчистили. Ни денег нету, 150 тысяч было. Все вычистили, все, что нужно было, им все забрали. Оказывается, мужик в машине, он просто зажигание не включал. Они его толкали. А когда уже далеко толкали, и там все. Он ключ повернул, машина завелась, спасибо. А уже все, дело сделано. И удивляешься, какие догадливые. Я как-то в Москве, ну, пошел поменять деньги. У меня там 300 с чем-то евро было. Ну, надо было поменять. Пошел в банк. И смотрю, хороший курс поменять на рубли. Я зашел туда, раз еще посчитал, отдал. Ну, быстро в телефоне на калькуляторе посчитал, сколько дал. Там 15 тысяч с небольшим рублей. Вот. Она раз пересчитала все. И, значит, при мне, так это, чтобы я хорошо видел, 1000, 2, 3, 4, 15. Потом берет, ставит на аппарат такой, который считает деньги, и сразу там показывает. 1, 2, 3, 4 цифры, да? И мне показывает. Смотрите. 15. Ну, вижу, конечно. И она мне ложит деньги в ящик и выдвигает его. Ну, я беру деньги и, не поднимая рук, пересчитываю. 12. Я говорю, девушка, здесь не 15, а 12. Она говорит, положите деньги все. Я положил, она задвинула. Посчитайте хорошо. Считаю 15. А они, значит, всю такую создают видимость. Видите, вот аппарат считает. Все видели, да? Ложит деньги, а ногтем придерживает. Толкнула, а 3000 оставила у себя. $100 у себя оставила. И человек, когда посмотрел, ну все так чисто, все так честно. Он деньги в карман и пошел. А потом уже бесполезно. Считайте деньги, не отходя от кассы, да? Потом бесполезно. И вот каждый день они вот так людей обманывают, обманывают и обманывают. И ничего не докажешь. Там охранник такой стоит, ты что пришел? А ну иди считай хорошо, и все. Друзья, сколько угодно, сколько угодно. Однажды я прочитал в газете, еду, значит, газета, читаю ее. поймали одну женщину, которая занималась воровством много лет, и все ее никак не могли поймать. Такая она была в своем роде, догадливая. Ну вот, выслеживает квартиру какую-нибудь у подъезда, разговаривает со старыми людьми, женщина. Узнает, кто где живет, кто с кем живет, имена, кто когда работает, где. А потом она уже наверняка коврик поднимает, ну, русская простота, да? Коврик поднимает, ключ там. Открывает квартиру, зашла, обчистила, в две сумки собрала все и на выход. И в это время заходит хозяйка. Смотрит, женщина стоит, две сумки у нее. А эта женщина говорит: «Ваш муж, Алексей Николаевич, сказал, что он больше с вами жить не хочет. Вот я с вещами уже приехала к нему». Эта женщина в шоке, берет ее вместе с вещами на улицу, убирайся отсюда вон, и вещи тоже еще подальше, чтоб я здесь не видела. Ну да, вещи и ходу. Вот так вот она. И просто удивляешься, какие люди бывают догадливые. Ну а сколько про русских рассказывают в Америке? Бананы купил, положил на весы и пальцем поддерживает. Там 3 килограмма, а 1,2 кило, выбил чек, приклеил и пошел. И что угодно, но это не для того, чтобы вы так делали, я то сейчас научу вас. Вот. Да вы сами лучше знаете, что тут делаю, да? Вот. В Западной Европе я там тоже бываю. Все там русские, русские, такие чудеса творят, что не догадаешься никогда. Уму не приложишь, на что способны русские. Вот. Догадливые, догадливые. И вот этот управитель, он сразу смекнул: знаю, что делать. И быстренько. Друзья, и написано: и похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливы, сынов света в своем роде. Вот это мне удивительно. Тебя он оббирал, разорил тебя, а ты его хвалишь. Как это может быть? А знаете, друзья, в общем, этот мир, он знает всему цену. И платят большие деньги за развлечение, за удовольствие. И даже самого себя посмеяться, как тебя обвели, если удачно, он готов и похвалить, не поругать. Посмеется, вот это да, вот это молодец. В книге притчи, 28 глава, здесь написаны такие слова. Книга притчи, 28 глава, 4 стих. «Отступники от закона хвалят нечестивых». Ну, святой человек не будет хвалить за такие поступки, да, как он обманывает людей, какие цели у него, а нечестивый хвалит. И написано здесь: и похвалил господин управителя неверного. Друзья, вот это Христос рассказывает жизнь неверующих. Все здесь отрицательные личности, все до одного. Ну просто вот такая у них жизнь. Вот так они крутятся, вот так они друг друга обманывают, вот так они наживают себе богатство. Это их жизнь. И просто удивляешься, какие люди догадливые, как быстро они ориентируются. Просто удивляешься. А Иисус Христос говорит: сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Братья и сестры, вот эти отрицательные примеры, это просто иллюстрация, что этот мир ради временного, то, что сгорает, гниет, то, что воруют, они и день, и ночь думают, промышляют, добывают. Это сыны века сего. Они очень догадливы. А теперь вот мы с вами, сыны света, а мы с вами, друзья, отстаем. В своем роде мы такие недогадливые. Такие недогадливые. И больно Иисусу Христу говорить это. Сыны света недогадливые. И дальше он говорит: приобретайте себе друзей богатством неправедным. Ну, я очень просто. Что такое неправедное богатство, друзья? Это все, что у нас есть. Все, что нам дал Бог для жизни на этой земле, все то, что не пойдет в небо, оно останется здесь. Нам Бог дал это на время, для того, чтобы мы пользовались, чтобы мы этим приобретали друзей, чтобы правильно пользовались, очень догадливо. Не сможешь воспользоваться, все равно у нас здесь все останется, сгорит, сгниет, но ты не воспользовался шансом, ты не приобрел для неба никого. И второй раз это не повторится. Второй раз это не повторится. Господь говорит, и я говорю вам, да вы посмотрите на этот мир, посмотрите, ради временного, земного, как они стараются. Посмотрите, как артисты поют. Сколько они готовятся. Он из себя вылазит, вот чтобы показать, прославить, себе имя сделать, сатану прославить в конце концов. Как мы слабо. Как слабо иногда мы занимаемся для того, чтобы Господа прославить. Я иногда просто поражаюсь людям, которые часами может стоять, и, например, что-то рассказывать людям на память, не подглядывая. Люди смеются, а он рассказывает. И кто-то из нас выходит за кафедру, и люди засыпают. Ну вы посмотрите, он для славы своей, ради денег, которые сгниют, так старается. А вы для неба, сколько вы стараетесь? Сколько вы прилагаете усилий? Господь вопрос задает нам. Какие недогадливые. Что вы так плохо соображаете? У этих сгниет и пропадет, и слава, как трава. А вы славу умножить Богу можете. И себе награду. Да работайте, работайте. Из себя вылазьте, используйте все, что вам Бог дал. Пропадает, гниет, но не употреблю для Бога. И вот Господь смотрит, какие вы, ну русское слово есть такое, бестолковые. Я и вы. В сравнении с сынами мира этого, мы с вами так слабо в свете Божьем работаем. А мы часто переходим границу, в этот мир, и вместе с сынами века сего, и еще и начинаем конкуренцию им создавать. И так стараемся, лезем из кожи. Господь говорит, слушай, ты попутал царство. Я вывел тебя из царства тьмы и вел в царство возлюбленного сына. Ты что-то попутал, ты вернулся назад и из кожи лезешь, стараешься вот там. Для чего? А спроси, для чего, и сам не знаю. И сам не знаю, для чего. Знаете, друзья, вот этот кризис, он многое тоже показал. И в Америке, и в Европе Западной, и у нас в России, вот на Востоке там, многое показал. Сколько людей сейчас вот кусает локоть, сколько можно было бы отдать для Бога. Просто так ушло. А Бог давал, а у нас просто не было разума. Недогадливые. Я помню, в городе Тбилиси строился молитвенный дом. Это было как раз момент такой, уже, ну, стены, крыша стояла, нужно было пол. И вот решили, что лучше всего деревянный пол сделать. А на деревянный пол нужно было 3000 рублей, чтобы купить лес. Ну, это $100 на ваши деньги сейчас. Но тогда это были большие деньги, очень большие деньги. И помещение большое, и нужно было купить доски, вот строганные уже, 3000 рублей надо было. И вот объявили в церкви, братья и сестры, денег больше нет. Нам нужно на пол 3000 рублей. Может, кого-то Господь расположит. На следующий день в ящике обнаружили 3000 рублей. А через день началась страшная инфляция. А через неделю за 3000 можно было купить 10 булок хлеба. Все. И вот потом брат, который деньги положил туда, как он радовался. Да, он говорит, у меня была борьба. Это все, что у меня было. И были какие-то планы, на что-то рассчитывал. А вот так Господь побуждал сердце. Положил, купили лес, теперь пол, по которому ходят по сей день. А у остальных, у кого деньги были, сгорели. Я помню, в то время люди мешками вывозили деньги. Вот тогда были десятки, Ленин, красные десятки, Ленин на них. Кто-то машину обклеивал полностью всю, десятками ехал, ну, протест высказывал. Кто-то самоубийством жизнь поканчивал. Что только не было тогда. Особенно вот, ну, вот, ну тогда лучше жили вот в Закавказье там, ну, так более. Люди двухэтажные дома строили, когда у нас даже проект не разрешали такое сделать в России. Вот. И особенно там вот у людей деньги были. Все, пошло вот так все. Друзья, и вот нам Господь еще раз напоминает через это место Писания, посмотрите, посмотрите, все, что вы имеете, здоровье ваше, время ваше, транспорт у вас, деньги, способности, все, что я вам дал на время, это на небо не пойдет, там это уже не нужно будет, это здесь неправедное. Употребите для славы Божьей, для того, чтобы через это приобрести друзей. Друзья, чисто речь идет о благовестии. О благовестии. В разных формах, но о благовестии. Благовестие жизнью, повседневное, на работе, где я работаю. Благовестие, когда я прилагаю старания, руками что-то делаю. Благовестие, когда я еду, иду, проповедую, говорю. Все оно одно – благовестие. И вот Господь говорит, посмотрите вокруг себя хорошо, но немножко думайте, что можно сделать для того, чтобы улучшить благовестие. Знаете, друзья, я вот думаю, что, ну вот у нас конференции по благовестию проходят. На прошлой неделе у нас была конференция Кавказа. Собирается человек 800 обычно, и вот у нас отчитываемся мы за год, как мы благовествовали, сколько людей покаялось, сколько крестилось, сколько группок образовалось на Кавказе у нас. Идет отчет. Знаете, друзья, вот один брат хорошо сказал однажды, говорит, прочитал притчу, как женщина потеряла драхму, и потом мила, мила, мила до тех пор, пока обнаружила эту драхму. И вот он вышел, говорит, братья, сестры, вот у нас конференция сегодня. Я, говорит, удивляюсь, как некоторые отчитываются. Вот он рассказывает 40 минут, хотя дают 20 минут. 40 минут рассказывает, а в итоге сколько покаялось? Один человек, окрестили, ни одного. А групп? Да нету. И говорит, мне так похоже, вот метет. А когда метешь, пыль поднимается, пыли столько вокруг. Ты драхму нашел или нет? Нет, не нашел. Да зачем нам твоя пыль нужна? Как говорят, пыль в глаза пускает, да? Ты драхму нашел или нет? Ну, но чаще всего так и бывает. Можно много рассказывать, когда ничего не делаешь. И кого поставить отчитываться? Того, кто умеет рассказывать. Вот он и рассказывает. Все слушают, улыбаются, все понимают. Ну, а что сделаешь? Попробуем в следующий год быть, ну, более активными. И идет жизнь. И проходит жизнь. И мы такие недогадливые. Братья, сестры, вот послание, втором послании к Коринфянам, в 9 главе, там речь идет, ну, там речь идет о материальном служении, но апостол Павел пишет, что Бог, Он силен обогатить вас всякой благодатью. Вот если мы стараемся что-то, что у нас есть, отдать для Господа, Он обогатит нас, не только материально. Иногда думают, если я доллар отдал, мне Бог два вернет. Нет, не обязательно. Всякой благодатью. Помню, я приехал в одну семью, ровесник мой, и вот он говорит, так переживаю за сыновей своих, так переживаю. Вот, 18-19 лет, о крещении даже не думают. Здоровые, сильные. А сам он специалист, крыши делают, кровли. Как-то приезжаю еще раз, рассказываю. Ты знаешь, собрал сыновей своих, двое или трое, которые работали с ним. Вот. Еще взял группу молодежи, и поехали мы на Украину в одном месте на дом молитвы поставить крышу. Днем работали, а вечером шли на благовестие. По селу этому, говорит, люди собирались, слушали. Я, говорит, сыновей своих не узнал. Они как преобразились, вечера ждут, на благовестие. И, говорит, на последнем благовестии вышел, покаялся мой сын старший. Как я радуюсь. Ну, 2 недели, говорит, я оставил работу, предприниматель, оставил заказы, взял сыновей и поехал. Говорит, ты не представляешь, как я радуюсь. А потом где-то опять, через несколько месяцев я был у него, сидим мы за столом, общаемся, смотрю, пресвитера пришли, 2 пресвитера. Он говорит, пришли беседовать с сыном моим, к крещению готовится. Сейчас он член церкви уже. Вот. Друзья, Бог силен обогатить всякой благодатью. И вот он рассказывает и плачет от радости. Как хорошо, что я поехал, вот бесплатно оставил свой бизнес, поехал, поработал, приобрел. Какое преимущество? Сын покаялся. Вы знаете, друзья, ну вот я смотрю у нас, в нашей церкви, церковь большая, 300 членов, молодежь, особенная сила, это молодые семьи. Вот поженились, 2-3 детей. И я смотрю, это такое время, когда надо дом построить, машину купить, обеспечить как-то надо, и вот какое-то соревнование друг перед другом и с головой. У нас прошли библейские курсы 1 год, и мы написали график проповеди, 40 проповедников в нашей церкви. 40 человек написали, и каждый знает, когда ему проповедовать. Через 3 месяца мы уже смотрим, прочерки, не готов. Из готовых человек 10 всего осталось. А потом скатились к тому, что пресвитера проповедуют чаще всего. Редко ты кого найдешь. У нас нету обычая перед собранием заходить в братскую. Такого обычая у нас нет. У нас все собираются, а потом служитель показывает, первым будешь проповедовать. И интересная картина. Уже сидят в хоре и улыбаются, и друг другу шепчут. Ну, наблюдают. Пошел пресвитер по рядам. Мы же сначала, чтобы избежать этого конфуза, решили собираться в братской. Братья, собираемся в братской. Особенно у кого есть слово, вы сразу заходите туда для распределения. И когда мы сказали, у кого есть слово, никто не приходит. Одни служители собираются, и все. Ну, толку никакого. И вот я смотрю на все это, хотя это в мои функции не входит, в функции моего служения не входит, но думаю, что делать? Что делать? Николай Степанович бьется там с этими проповедниками, ну, в смысле, не дерется, а это, прилагает всякие, вот, старания, чтобы их побудить к проповеди, вот, ну, а мне приходится ездить много по миссионерским точкам, и я вижу нужды миссионеров, и я братьев собираю, говорю, братья, через месяц едем строить молитвенный дом. Есть нужда. Вот нам надо деревянный домик построить, небольшой. Вот, 2 недели. Освобождайтесь. И договаривайся, ты. Беру специалистов. Хороших специалистов, братьев. Да, среди вас таких полно здесь. И инструмент есть у нас хороший. Что-то отсюда привезли, что-то там купили. Вот. Подсобники на месте всегда найдутся. А вот специалисты нужны. Они вот, среди нас специалисты. Садимся в автобус, 2-й ряд сидения я обычно убираю, там постель стелим, чтобы спать 2-3 человека могли. И у нас дорога, дальние дороги, 4000 километров в одну сторону, 2,5, мы за год сделали 5 выездов. Друзья, сколько радости у людей, стоит домик. Обычно небольшие домики мы беремся так, чтобы за 2 недели справиться. С утра до ночи, день в день, подсобники подъезжают, и строится дом. Вы бы посмотрели на братьев, которые едут, и когда они возвращаются. Это разные люди. Это разные люди. Вот подъезжаю автобусом. Все, Свет, пока, давай. Вещи в машину, инструмент, поехали. Отработал 2 недели. Звонит, Светочка, мы же выезжаем, вы родненькая, как там детки? Все, там уже у него и Светочка миленькая, и детки, и сколько благодати на служении, и приезжает домой. Я вам, друзья, вот перед Богом говорю, приезжают домой, и, как правило, благословение и в работе, кажется, не могу оставить. Приезжает, все нормально, и зарплата идет. Ну, Бог же написал. Я вас силен обогатить всякой благодатью. Вот последнюю, предпоследнюю поездку мы делали за Петербург, туда на север тоже. Вот. Я знаю, что там, ну, как бы первый этаж, стены стоят, перекрыли плитами, нам надо поднять еще и крышу поставить. Вот. Ну, а там не просто крыша такая, врезаться еще крыша должна сюда, сложная. А я, ну, простую сделаем, а сложную же там расчеты я не соображаю. И я вот ищу кровельщика. А у нас две бригады кровельщиков. И братья, хорошие специалисты. Я одному молодому говорю, поедешь? Поеду. Все. Уже выезжать? Не могу. Как не могу? Вот, ну, хорошая работа попалась. Потеряю много денег. Я ему говорю, ну как ты мог, ну мы же на тебя надеялись. Ну не могу, все, и уходит, и уклоняется. Ну, конечно, я дал ему пожелание, так вот. А ищу другого. Ну, другой там у нас. Я говорю, Николай, поедешь? А ему уже за 50, где-то 55 лет примерно. Он мне говорит, слушай, ну я бы поехал, но у меня здоровья нету. Я такой больной. А он тоже, ну хороший бригадир. У него заказы, у него работа, ну... Ведущий, я бы сказал, бизнесмен у наших верующих. Вот. Там есть несколько, у которых свое дело, и вот он самый такой крепкий. Я говорю, Николай, да мне не нужно твое здоровье, мне голова твоя нужна, понимаешь? Ты будешь только расчеты делать, там же будут братья таскать, складывать, забивать, пилить. Ты только говори, мне больше ничего не надо. Ну, попробую. Ну, ты хорошо попробуй. Я говорю, Николай, ну надо. Ну, он постарался. Вот, поручил там сыну своему, что там, раздал все, вот, поручение, поехал. Ну, едет так, без особого интереса, еще далеко ехать. Ну, а мы если едем, мы нигде не ночуем. Двое суток, только покушать, на заправку и дальше. Меняемся водителями и все. Едем аккуратно так, все, чтобы как-то мы выехали 4000 километров. И мы дважды ездили туда. Я посчитал, говорю, братья, 35 детей осталось дома. У всех семьи 35 детей. Не имеем права рисковать. Вот ограничение скорости положенное. Не превышать, правила не нарушать. Два человека впереди, водители, пассажиры, не спать. Это категорично. Если дремает пассажир рядом, иди, ложись, другой сядет, разговаривать. Вот. Ну и слава Богу, так мы стараемся, еще не было у нас, по милости Божией, ЧП. Вот. Ну и приехали мы на стройку. Ну, две стены поднимаем, ну, братья знают, как это, две штробы оставляем, две стены подняли, вот, и сразу он начинает балки кидать, мы эти стены поднимаем, перегородки, ну, быстро, надо работать быстро, снег с дождем идет, такие... Всякое было, и кирпич, и шлапкоблок, всякое, и просто деревянные дома, по-разному было. Вот. Кстати, скажу, вот мы поехали в Ханты-Мансийский автономный округ, и по проекту у нас был домик деревянный, небольшой. И я сказал, братья, вот такой домик примерно 8 на 10, церковь небольшая, ханты там каются, все, хорошо, хорошо, передали мы туда деньги, вот, материал закупить. А когда мы приехали туда... 10 на 16, капитальный бетон, фундамент, кирпич облицовочный завезли, пеноблок внутрь, пенопласт. Я опешил, вы что, братья, что вы делаете? Они говорят, ну смотри, вот у нас город, 9-этажные дома, а частный сектор всего 20 домов. И то богатые люди, нефтяники построились, коттеджи такие. Ну, говорит, мы поставим избушку, кто к нам пойдет? Вот вы нам поставьте стены и крышу, остальное мы сами. Но мы построили домик за неделю. Стены, крышу. Вот. А утром люди едут на вахте, на работу. Газовики, нефтяники. И смотрят, бригада там, как раз понад дорогой. Вот. На второй день едут, уже под окна дом выведен. На следующий день едут, уже выше окон. И мы уже смотрим, на автобусе едут. И все в окно впились глазами. Так я вам скажу, человек 10 приходило к нам, постройте мне дом. Самый красивый домик вот в этом поселке. Молитвенный дом, красавчик такой стоит. Вот. Ну, конечно, раз мы уже начали, мы его и закончим. Вот. Потому что, ну, они не потянут. Поэтому, друзья, ну, я продолжаю мысль. Приехали мы, начали стройку. И я смотрю, Николай мой, прыгает, как заяц, поверху, по этим балкам, и забивает гвозди, и командует, размечает все. А с Петербурга, ну, Петербург там буквально 100 километров, мы прямо на берегу Финского залива. город Сосновый Бор, вот строили. Петербург, ну там молодежь живут в многоэтажных домах, и больше они учатся, работы у них такие, строителей практически нет. Ну, мы сказали, братья, ну, если поможете нам физической силой, мы будем рады. Человек 15-20 молодежи приезжали. Какое у нас было там общение прекрасное. Мы ночевали вместе, вместе работали, вместе беседовали, вместе смеялись. Все было, все прекрасно. Такая жизнь была. Вот. И Николай прыгает. Я говорю, Николай, а как твое здоровье? Ты же, говорил, больной. Да отстань ты, некогда. Вот. Когда построили, едем домой. Сколько радости у тех, кто остался. Мы едем радостные. А Николай спрашивает, куда поедем в следующий раз? Все. Человек понял вкус служения. Человек понял счастье вот это. Богатством. Приобретай друзей. Отдай его. Поделись. Ты этого, от этого будешь испытывать счастье. Будешь испытывать радость. Ну, друзья, извините, немножко я сегодня вам расскажу, да? Ну, практика, да? Вот. Поехали мы недавно совсем, вот этим летом, поехали в Карелию. Есть такой город Питкарянта. Ну, и название карельское такое. Недалеко от Петрозаводска, 200 километров. Вот. Это на берегу Ладожского озера. Природа красивая такая. И вот братья там стали строить дом молитвенный. Вот. Помогли им там, стены поставили, крышу. А дальше не могут. Всего два брата, группка. Один женатый, семья у него, а другой еще не женатый. Вот. Ну, мы приехали, надо было плитку положить в туалетах, там, на стенах, на пол. Вот. Потом кое-где гипсокартоном, ну, сухая штукатурка еще, стены обклеить, перегородку сделать. Вот такой потолок Амстронг мы собрали в молитве в доме. 6 на 16 помещений у них. Вот, ну и так, потолок собрали. В общем, поработали мы там хорошо. Где-то потолки еще сделали, простые, в кухню там, ну, в общем, работали там. И вот этот брат, который неженатый, он, смотрю, что-то он такой немножко удрученный. Женя, ну как дела у тебя, что? Да нормально, ничего. Ну я же смотрю, ненормально. Ну опять к нему, Женя, ну как дела у тебя? Ну и он так, да вот, говорит, проблема у меня. Жениться не могу. А ему 34 года. Значит, вообще он такой грамотный инженер, главный инженер на большом комбинате деревоперерабатывающем. Финский комбинат, и он там работает. Он говорит, я больше учился, как там, ну, больше на учебу обращал внимание в молодости. А потом, говорит, еще будучи неверующим, ну, пытался жениться. Тот, кто мне нравился, порядочная девушка, не получилось. Непорядочные лепились, они мне не нужны были. А потом покаялся, и 7 лет уже член церкви. А сейчас, говорит, вообще не знаю, трудно как-то. Говорит, братья мне предложили одну сестру. Ну, говорит, как-то у меня душа не лежит. Я говорю, ну, расскажи, кто она сестра, как она. Ну, он рассказал. Ну, а у него, ну, какое-то представление есть, кто рядом с ним должен быть всю жизнь, да? И вот в таком переживании. Я говорю, ну что? Та вот, говорит, позвонила мне та сестра. Ну, а уже ей сказали, ему сказали, уже они познакомились, но он еще предложение ей не сделал, мучится. Вот. И вот, говорит, она мне позвонила вчера. Говорит, давай думай, а то мне брат другое предложение делает. Я говорю, ну пусть делает, ты ей позвони, чтобы она ему не отказала. Ну, а сам приезжай к нам. Ну, а в самом деле, ну, а зачем тогда? Тем более, кто-то там еще заботится о ней. И вот он приехал к нам летом, вот этим летом, вот в августе месяце. Лагерь у нас был. А у меня так, ну, в сознании примерно есть сестра, ей 32 года. Ну, примерно, как он представляет себе. Вот, сирота, она из мира пришла к нам. И 10 лет назад она пришла, член церкви. Замечаний никаких. Ну, были ей там два предложения, по-моему. Ну, братья не по сердцу ей были. А сейчас уже и время такое, что вот. И у меня так в сердце моем, думаю, предложу. Познакомил их. Смотрю, они сидят, разговаривают. Полчаса, час, два часа. То улыбаются, то серьезно. Ну, ничего себе, думаю, знакомятся. Вот. Потом спрашиваю, ну что, Женя? Он говорит, ты знаешь, вот только глянул, и у меня в сердце мое. Она говорит, даже на папу моего похоже. У нее спрашиваю, Галя, ну как у тебя? Все, мое. 17 числа вот этого месяца у них брак. Они так хотели, чтобы я их сочетал, но я в Америке, не получится. Друзья, все это благословение. Это явно видно. Вроде бы просто поехали построить, помочь, а попутно обогатить всякой благодатью, не только тебя, но и окружающих, через тебя. Употреби все, что у тебя есть, приобрети друзей. Будет хорошо. Всем будет хорошо. Друзья, и вот приобретать друзей богатством неправедным. Ну, так вот я смотрю, посадили, я уже рассказывал где-то в церквах, солдатик, его осудили и сидит в тюрьме в Нагорном Карабахе. Армен его зовут. Это меньший брат Гагика. Повторилась точно биография. Также его посадили, и вот он уже месяц или полтора месяца сидит в тюрьме. Ну, я знаю, как там трудно живут. Я знаю. Вот, материально трудно. И как в тюрьме питание, кто там тебя будет кормить, да? Вот, и поэтому я сразу, ну, в одной церкви предложил, не хотите вот такое служение взять на себя, вот, ну, по-вашему, где-то $150 в месяц отправлять туда, чтобы могла мать покупать передачи и возить. Ну, я знаю, что это мало, ну, хотя бы частично. Согласны, все, поговорили, согласны. У нас один брат зарабатывает неплохо. Я ему говорю, слушай, ты не хочешь участие принимать? Хочу. Вот с тебя тоже $150 ежемесячно. Пойдет? Пойдет. Ну, $300 это уже нормально. Только для питания, это уже мать, не переживая, сможет поехать на базар, покупать продукты и в тюрьму ему каждую неделю и хоть два раза в неделю передавать. Уже жить можно. И ему хорошо, и церкви хорошо, и этому хорошо. Все радуются. Друзья, сколько угодно служения, сколько угодно, посмотреть надо вокруг. Ну что ж мы такие недогадливые? Проснулся утром, Господи, чем я сегодня смогу послужить? Подскажи мне. А мы как часто, так, как, что сегодня еще я могу домой притащить? Где я могу подзаработать? А для чего? Куда? Ну, пока что собирать, потом видно будет. А потом какая-нибудь вещь непотребная купил, вот и все. И ушли деньги. Друзья, что я еще могу сделать? Господи, помоги, открой мне разум, что я могу туда отправить? Помоги мне быть догадливым. Я же сын света в своем роде, быть догадливым. Господь обязательно пойдет навстречу. Я вам расскажу за одного брата. Между прочим, он мусульманин. Родился в мусульманской семье, азербайджанец. В Баку родился. Потом у него жена еврейка. Там начались вот эти трудности, война между армянами и азербайджанцами. Они уехали в Израиль. В Израиле он покаялся, принял Иисуса Христа. А потом переехал в Германию. Он сейчас живет в Германии. В Германии обстановка примерно как у вас. И языковой барьер, и коренные жители, и иммигранты, примерно так же. И все верующие, и все воскресенья идут в церковь, все примерно так же. Я вам расскажу, как он благовествует. Вот примерно это образец. Я для себя взял, это для меня образец. Как быть догадливым. Ну, конечно, все так не будут делать, но хотя бы, чтобы вы имели представление, да? Ну, во-первых, у него дипломат такой. Он зубной врач. Вот, прайсис, место работы его, он едет электричкой минут 40. У него дипломат, в дипломате на разных языках трактаты у него. На разных языках. На дипломате написано «покайтесь и веруйте в Евангелие». На немецком языке и на русском языке. И с этим дипломатом он не расстается. И еще у него гитара через плечо. Он играет на гитаре и поет. Его знают практически все в городе. В этой поезде, в электричке, его все знают абсолютно. Кто-то подходит, разговаривает, а кто-то, увидев его, убегает подальше. Потому что он всех затронет. Я вам такой трактат, спасибо, не надо, не надо. А такой давал, а кто-то берет с удовольствием, садится, начинает играть, петь. Вот, он молился о том, чтобы Бог ложный стыд у него убрал. И Бог по просьбе послал. И это образ жизни его. И вот он говорит, захожу в вагон, ну, гитару поставил там, и пошел по вагонам, из вагона в вагон, еще кого Он тоже почти всех знает уже. Они же все одинаково, утром туда, вечером обратно. Между собой люди не сообщаются практически там. Вот. А вот он всех. И он говорит, иду, смотрю, человек увидел, что я иду, и закрыл глаза, как будто спит. А я, говорит, подошел и стою. Он, а он посчитал, что я уже думал, и раз глаз открывает, а я ему трактат. Я просто удивляюсь ему, просто удивляюсь. Вот. Контролерша, которая ходит, он ей трактат. Возьмите. Не надо. Ну, обзовет его. Такое тоже часто бывает. Ну, ладно. И говорит, я молюсь. Отдельно за людей молюсь. Следующий день. Возьмите. Не надо. Неделю. Она ругается на него. Не надо. Я бы уже сказал, ну, не надо и не надо. А он молится за нее и ждет ответ. И не просто ждет. Вера без дел мертва, да? Раз очередной раз. Ну, давай, почитаю. И взяла. И, говорит, отношение у ней ко мне совсем другое стало. Она соприкоснулась со Словом Божьим. Друзья, я знаю людей, которые через его благовестие сегодня в церкви. И даже по телефону люди каялись, больные лежали. Я лично разговаривал с этим человеком. Я, говорит, по телефону покаялся. Вот брат Аслан проповедовал, и я покаялся. Друзья, вот приходит множество писем, корреспонденции, там куча всяких разных. И нужно иногда писать ответ, отправлять. Ну, я не знаю, что, но такое есть. Никогда он не отправит ответ, не вложив туда трактат. Никогда. Вызывает его там какие-то есть, ну, колледжи или куда там они, ну, иммигранты ходят, да. Везде он проповедует. Везде и всем. И вот я смотрю на него. Какой он догадливый. На дипломате надпись, гитара в руках. Какой он догадливый. Мы с ним на благовестие ездили в Испанию, в Португалию, вышли в Лиссабоне, центральная площадь. Каких там только людей. А Португалия, Гибралтарский пролив и там же Африка. Очень много черных. Вот. И разного цвета. И вот у него трактатов, полная сумка на разных языках. Он выписывает, пишет в миссии какие-то, ему присылают. Вот. Ну, мы вышли, я смотрю. Ну, я в чужой стране, да? Как узнать, кто на каком языке разговаривает? У него, он даже уже вот по людям примерно ориентируется, кто есть кто. Подходит и к индусам, к черным, раздает трактаты, они смотрят, узнают или не узнают, он по лицу все смотрит. И идем, по-русски говорите? Нет, не говорю. И пошел, о, все, он ее догонит, остановит, побеседует, трактат вручит. Вот. Просто удивляюсь. Пригласили мы его на конференцию к нам, на Кавказ. Вот. Я говорю, Аслан, приезжай, я тебя встречу. Вот. Встретил его, привез. Он говорит, ты меня обокрал. Как тебя обокрал? Ты мог мне назвать электричку, которой я доеду к тебе? Сколько людей ехал, а ты меня машиной встретил? За 100 километров в аэропорт у нас. Думаю, ладно, не придал значения. В общем, он приехал ко мне, ну, а у меня людей много, гостей очень много было перед конференцией. Он мне говорит, ты на меня внимания не обращай. Ты мне покажи, в какую сторону центр, и я пойду, и я вечером вернусь. Ты куда? Ты что, в чужом городе? Не переживай. Вот ты мне дай побольше трактатов, гитару через плечо. Ну, я смотрю, ну, немножко знаю уже, его не остановить. Я говорю, Аслан, если где-то заблудишься, ориентир милиция. А от милиции видно мой дом. Уже ты не заблудишься. Или привезут, если туда недалеко идти. Хорошо. И вот он пошел. Пошел. Вечером приходит. Ну, где ты был? А, говорит, откуда я знаю? Везде был. Где только мог, везде был. И вот он рассказывает. Сначала, говорит, ну, два квартала, центр начинается. Смотрю, кафе. А кафе, как раз суббота была, сняли под свадьбу. И там свадьба. Я, говорит, захожу, ну, музыка играет, люди сидят. Вы знаете, я бы прошел, и в голову бы никакая мысль не пришла, глупая. А он зашел, достал гитару и просит, выключите музыку. Выключили музыку, и он говорит, жениху и невесте, хочу вас поздравить, я приехал из Германии, иду мимо, смотрю, свадьба. С Германии, ничего себе! Хочу вас поздравить. Я вот вам скажу, вам тут многое счастье желают, но без Бога счастья не бывает. И вот я вам спою песню, и запел одну, тут хлопает, ну, по-своему, еще, еще, а там кто-то, мужик, хватит лапшу на уши вешать, ну, не слушает больше, рассказал, кому подарил трактатики, вышел, пошел дальше. Он рассказывает, думаю, мне в голову никогда не приходила такая мысль. Пошел дальше. Он мне говорит, какой у вас хороший народ, сами задираются. Вот иду, эй, мужик, сыграй на гитаре. Или ты музыкант, ну сам, говорит, задирается, а мне что, я достал и начинаю, люди собираются. Я, говорит, сколько у меня было, все раздал. Сколько, говорит, я встретил земляков-азербайджанцев, армяне встретил, я их всех пригласил к вам в собрание. А я слушаю, думаю, а мне в голову не приходило азербайджанца пригласить в молитвенный дом. На рынке, ну там рынок, люди своим делом занимаются. Сколько он уезжает после благовестия. Я говорю, я тебя отвезу в аэропорт. Ни в коем случае. В электричке буду ехать целый час, буду проповедовать. И бесполезно, я его не отговорил. Потом мы встретились с ним в Германии. Говорит, как хорошо в электричке, мы побеседовали. Приехал в аэропорт. В аэропорте люди вокруг собрались. В самолете, пока, говорит, уже я не до того не устал, что выключился. И вот я смотрю на него, думаю, какой ты догадливый. И какой я бестолковый по сравнению. Какой бестолковый. Сколько людей у него, которые в церкви уже. И сколько людей от меня пришло. Использует все. Лечит зубы. Это его бизнес. Тащит к себе домой. Встретил в электричке. Земляка азербайджанца. Тот, ну, я врач. Ой, у меня зуб. Поехали ко мне. Дома у него там, ну, нелегально. Там у него есть инструменты. Починит пломбочку. Там поставит коронку. А в это время, пока зубы лечит... Заговорит зубы, да, столько расскажет, трактат даст, пригласит. И смотришь, церковь пополняется. А вот живет очень скромно, живет очень просто. На простой машине ездит. А зачем мне это? Разве это смысл жизни нашей? Вот я смотрю на него и удивляюсь. Человек из мира пришел, из мусульман. Вот с утра он встает и думает, как мне сегодня еще? Привести людей к Богу и молиться об этом. Вот, друзья, вот Христос смотрит на него и радуется. Вот здесь написано, никакой слуга не может служить двум господам. Одного будет любить, а другого ненавидеть. Одному будет усердствовать, а другому не родить. И вот стоит вопрос, это же Христос сказал, это же точно. Друзья, куда мы направим свою любовь? Вот вопрос. Куда мы направим свою любовь? Вот здесь написано. Приобретайте себе друзей богатством и правом, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Я понимаю просто это место. Вот проходит наша жизнь. Спасаемся мы делами или верою? Верою. Правильно. Спасаемся верою. Но дела в сторону отбросить вообще можно или нет? Нельзя. Мы это тоже прекрасно понимаем. Если мы говорим, что разбойник на кресте спасся, никто это не отрицает. Да, он спасся. Но вот мы живем с вами. Живет мир и живем мы. И нам Господь дает поручение. Друзья, если мы трудимся, если мы стараемся, если мы приобретаем друзей, богатством неправедным, приходит время, когда обнищаете, приходит время умирать. Заболел я, например, умираю, или старость подошла. Апостол Павел, послание к Галатам, по-моему, 4 главе, он пишет, что обрезание или не обрезание, ничто, но вера, действующая любовью. А любовь, она в делах проявляется. И вот человек умирает, да, и у него... Ну, ряд лет служения Богу. Или, например, человек всю жизнь для себя прожил, но он верующий, он верит, что спасение он получит. Подходят два к смерти. И я вам скажу, друзья, тот, который трудился для Бога, который приобретал людей, они помогут ему войти в вечные обители. На что ты рассчитываешь? Господи, я старался. И на сердце легко, и спокойно. А кто для себя всю жизнь прожил? На что ты рассчитываешь? Вот сатана подойдет и скажет, ты кому служил всю жизнь? Кому ты любовь направил? Кому служил, туда и пойдешь, дорогой. Нет, я верю, верю. Слова, в которые сам не может поверить. Страшно смотреть на таких верующих, как они, все, веру потерял. Куда я иду? Что дальше? Вот жизнь. Обнищаете? Они помогут вам. То есть образ вашей жизни, приобретение друзей, поможет вам спокойно перейти. Там ваши друзья, или еще здесь они помогут вам перейти в вечное, они примут вас. Вот, друзья, оказывается, как оно все. И Господь смотрит и своими глазами показывает нам, какова должна быть правильная жизнь, куда направить стремление, куда направить свою любовь. Знаете, друзья, вот есть вещи вообще ни с чем не соизмеримые. Когда мы понимаем красоту служения благовестия. Помню, приехал я с братьями в Испанию. Есть такой город Сантандер на севере Испании. Вот. Ну, я еще ничего не знаю. Братья, как вы благовествуете? Они говорят, ну вот мы приехали в чужую страну. Из Германии братья приехали в Испанию. Язык не знают. Вот. С чего начинать? Как? Мы сняли гостиницу и пошли. Где русский магазин? Это первое. Нашли русский магазин. Это, ну как, догадливыми надо быть. Нашли русский магазин. Возле магазина поставили библиотечку. Собираются русские, а у русских они узнают, где, ну, поселяются русские. Апартменты там, где живут эти русские. А еще там есть обед и ужин, кормят русских. Узнали адрес, туда. И вот, значит, уже есть место скопления людей на родном языке, которые понимают благовестие. Я с ними тоже пошел. Смотрю, как они уже активно участвуют. Ну, я же тоже трактатики. Идут люди, я так прислушался. Раз, по-русски. Они с Молдавии по-русски. Я догнал, вот, подал трактатик, пригласил на собрание. Уже при моем участии там, недельном благовестии, этот мужчина покаялся. Сколько радости. Думаю, вот, оказывается, в чужой стране можно находить души, и они тут же каются. Однажды было благовестие, проповедовал, делаю призыв к покаянию. Ну, человек 12 в тот вечер вышло на покаяние, два брата родных, Миша и Гена. Одному 22 года, а другому 27. Как они плакали, как они каялись. Познакомился с ними. Через время опять приехал туда. Ну, уже покаялись люди, кого-то из неверующих собрали, кто-то верующий нашелся. Ну, верующие, женщины в брюках, дома телевизоры. Они живут там по 5, по 7 лет, без церкви, без общения. Нашли, собрали, в церковь объединили, очищение священия провели, убрали непотребное. И вот теперь уже церковь. Собирается человек 20-25 на собрание. Уже мое сердце привязалось туда тоже. Миша с Геной эти ходят сюда. Вот. В следующий раз приезжаю, избрали руководящего там брата местного уже, который, ну, тоже работает там. Крещение хотим. Ну, надо беседовать. Ну, а само направление пошло уже церкви, евангелизация. Там, где евангелизация, там жизнь. Смотрю, и они тоже участвуют в служении. Смотрю, живые. Ну, дальше решили покрестим. Совершили крещение. И вот после крещения праздничный обед. И вдруг подходит ко мне Миша и телефон подает. Мой папа хочет с тобой поговорить. Ну, я беру телефон, алло, и слышу, плачет. На той стороне плачет брат. Он мне говорит, Петр, если бы ты знал, сколько дней и ночей я проплакал за своих сыновей неверующих. А сегодня они заключили завет с Богом. Ну, свои радости, переживания, благодарности. В общем, мы вместе порадовались, поблагодарили Бога. А в прошлом году я был в Молдавии, там была пресвитерская конференция. И вот был на этой конференции, вот, ну, там час мой был, провел час. Вот, ну, познакомился, меня зовут Петр Костюченко, ну, как это обычно, да. Потом провел урок, а потом мы вышли на перерыв, и ко мне подходит один брат. Приветствую, приветствую. Ты меня знаешь? Я говорю, простите, не знаю, познакомимся. Он как схватил меня в охапку, как прижал к себе. И плачет, я же, говорит, папа Миши и Гены. И вот знаете, друзья, вот так вот подумаешь, ну что может быть дороже? Что может быть слаще в жизни? Какие дела? Как приобретать себе друзей богатством неправедным? И Господь говорит, когда обнищаете, примут вас вечные обители. Если вы в малом, вот это малое, временное, что Бог дал нам, в наши руки, в способности наши. Если ты в малом неверен был, Бог тебе дал, а ты Богу не отдаешь, для себя. Кто тебя поставит над большим? Кто? Если ты такой догадливый для себя и недогадливый для Бога, кто тебе большее доверит? Поэтому, друзья, вот ну, такое слово мое, не очень правильная проповедь в плане гомилетики, ну, как есть, больше так от сердца, да? Вот, чтобы Господь помог и нам. Здесь вот брат Сергей сидит из миссии, он сам родом с наших краев, и как-то приехал он, ну, на благовестие. Мальчишка еще, родители увезли его, уже лет 20 живет здесь, в Америке. Ну, чувствует должок за собой. Нет-нет-то и приезжает. И вот приехал, мы поехали на благовестие. Город Геленджик. Курортный город. Как обычно, это такой город, полный отдыхающих, развратный город. Церкви там не было нашей. И мы решили, братья, давайте, будем проводить благовестие. И мы проводили благовестие 2 месяца. 2 месяца. Значит, там нашелся один человек, брат, верующий. Ну, церкви как таковой не было, но верующий. Значит, неплохое место, у него частный домик, а тут микрорайон, высотные дома. Мы поставили палатку у него во дворе, прямо к выходу. Забор убрали, и получается, с улицы ты заходишь прямо в палатку. И вот мы стали думать, как мы будем проводить благовестие. Вот догадливость наша. И вот знаете, друзья, ну дал Бог милость такую, что сейчас там дом молитвы стоит, сейчас там церковь. Из Спокена переселился брат один, его здесь рукоположили, теперь он там пресвитером в городе Геленджике. Вот, рукоположили для России. Должки-то отрабатывать надо, да? И хорошо. Вот. Утром просыпаемся, помолились, 3 библиотеки в городе. Это сразу с утра, пока люди на рынке ходят. Вот, закончилась библиотека, поехали по поселкам, вокруг лежащим, и колоночки у нас, поем, проповедуем в течение дня. Много экскурсий. И вот мы смотрим, куда едет автобус с экскурсией. Остановился. Ага, там дольмены, пещеры какие-то, люди вывалили, и мы тут как тут. То есть мы изучили географию местности, вот, где какие люди, где туристы приезжают, куда они ходят, маршрут, где их перестреть. Все мы за это время изучили. И церковь сейчас там. И я вот, друзья, иногда езжу там мимо сейчас, да, еду, такие родные места, вот здесь мы благовествовали, вот здесь были покаяния, вот здесь нас гнали, вот здесь библиотеки стояли, такое родное, кто-то приезжает, вот здесь курорт, вот здесь отдыхать, вот здесь веселиться, а у нас как будто вообще глаза, ну, кто-то посмотрел бы на нас, на курорте, и сказал бы, ненормальные, о чем они думают. 6 часов у нас в палатке было служение, 2 часа. Такое, людей, которых приглашали, вот, они приходили, покаяний было много, и врачи каялись, много людей было, покаяний много. А после собрания мы сразу же переезжали в микрорайон, вечером, 9-этажные дома, включаем аппаратуру, поем, зовем людей. Я вам скажу, друзья, я не из героев. Алексей, вот он, тоже участвовал вместе с нами, вот. Мы не из героев, но среди домов включаешь аппаратуру и молимся, Господи, за каждым окном, в каждой квартире своя жизнь, свой микромир. Кто-то телевизор смотрит, кто-то отдыхает, кто-то ругается, кто что. И вот сейчас мы должны ворваться в каждую квартиру своим голосом, а это непросто. Кто-то ругаться начнет, кто-то выйдет слушать, помоги нам, запели. Позвали людей, а потом заканчивается все. Вот, помолимся, ложишься, и вот подводишь анализ дня. Какая на сердце радость, какая благодать, Господи. От первой минуты до последней минуты все посвятили для Тебя. И как Бог благословлял. Вот тогда становилось становление на служение, быть благовестником. Вот там Бог благословение давал, вот там опыт появлялся работать с людьми. Вот там Бог всякой благодатью наделял. И чудеса совершал Бог, исцеление, все Бог давал. Вот она, всякая благодать. Но нужно было отдать личное время, разлучиться с семьей, все нужно было оставить и посвятить себя. Братья и сестры, и вот так вот придет день, когда Господь нас заберет к себе. Вот завидовать будем, что не отдали, не посвятили, не поехали. Где-то препятствовали, может быть, даже препятствием служили в каком-то благовестии. Вот жалеть будем, вот будем жалеть. Поэтому мы сейчас помолимся. Может быть, попросить прощения у Господа надо, что мы такие недогадливые в своем роде, сыны света, такие недогадливые. И попросить у Бога милости, чтобы Бог помог нам. Вот я слышал, где-то в Мексике вы начинаете служение, где-то там среди индейцев, чтобы Бог дал милость и в этом плане быть догадливыми. Где еще? А может, где-то рядышком совсем? Где-то рядышком, кому-то Господь положит мысль, и начнется. Где-то рядом города, нету церквей, а там же русских полно. Кто туда пойдет, кто расскажет, как не вы? Дай Бог вам догадливости, милости своей, чтобы совершалось служение. Я вам скажу, меньше будет проблем в церкви. Молодежь займется делом, не будет заниматься, чем попало. В правильное русло пойдет все, все дары, которые дал Бог. Все пойдет в правильное русло. Какое будет благословение? Пусть вам Господь поможет в этом и всем нам. Аминь. Давайте мы помолимся.